Умный?
Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую. Сергей Корзун, это я. Моя сегодняшняя гостья Елена Масюк. Лена, здравствуйте. Журналист, руководитель рабочей группы по свободе информации и правам журналистов Совета при Президенте РФ по правам человека. Каждое слово. Наверное, правильно все.
Да, на вес золота.
На вес золота, естественно. Вас сразу, естественно, спрашивают, зачем продались Путину. Путинист спрашивает, это прислал вопрос. Да, вообще, кстати, как-то народ на эхе Москвы активно реагирует на эту вашу должность. Расскажите, что там делаете и как вообще вот эта деятельность вяжется с вашим имиджем.
Да, ну, во-первых, это никакая не должность, это общественная организация, общественная работа, за которую никто не платит никаким образом денег, поэтому это должностью быть не может. А во-вторых, Путину, поэтому, собственно говоря, я и не могла продаваться. Это, на мой взгляд, важное на данный момент работа, потому что эта власть не уйдет ни сегодня, ни завтра. А нам жить, и годы нашей жизни идут. И поэтому надо попытаться хоть что-то сделать, то, что, на мой взгляд, на взгляд моих коллег, важно, и то, что мы можем попытаться, возможно, донести до Путина. Ну, какие-то вещи, возможно, получаются. Очень мало получается с того, что мы делаем. Но, по крайней мере, за то время, с ноября прошлого года, что Совет в нынешнем составе существует и работает, мне не стыдно за то, что я там делала за это время.
А вот смотрите, уже многие поколения, если серьезно, без дураков, в общем, людей, либералов, интеллектуалов, входят в разные советы при президенте. И, в общем, целое поколение, можно сказать, почти ушло. И появилось новое, тоже вполне достойные люди, которые, в общем, в этих советах работают. Неужели вот эта надежда еще теплится? Либо это просто такая работа, как надо идти
смотрите,
в народ и просвещать,
да,
в данном случае, в народ, в администрацию,
да,
президента?
Ну, смотрите, вот, например, самая последняя вещь. Очень долго все возмущались, абсолютно верно возмущались этим законом об НКО, об иностранных агентах и так далее. Значит, приостановили деятельность некоторых организаций, фактически лишили возможности этой организации работать и помогать людям. Выхода никакого не было, потому что власть уперлась, и никуда ничего не шло. И вот, на мой взгляд, Михаил Александрович Федотов, председатель Совета, я не знаю, сам ли он или со своими вместе коллегами с какими-то из Совета или откуда-то еще, придумал замечательную вещь о том, что грант, распределением грантов будет заниматься общественная организация Эллы Панфиловой. В этом году, если я не ошибаюсь, это 500 миллионов рублей, на следующий год это 1 миллиард. То есть, по крайней мере, эти деньги не будут распределяться тем, кто лоялен Кремлю, исключительно им. А здесь есть возможность, что эти деньги получат и действительно настоящие правозащитные организации, которые отнюдь не лояльны Кремлю.
Ну, смотрите, голос-то забили, в конце концов, если брать то, что
голос
могут получить,
да,
какие-то
это, смотрите,
организации.
Это вот,
те,
это
кто что-то делал, на самом,
да,
деле, в общем, добивают, доводят, да.
Ну, голос молодец. Лилия Васильевна Шибанова так просто не сдается, она умница. И они сделают сейчас движение. Я думаю, что все это каким-то образом вырулится, что касается голоса. Я к тому, что вот сейчас найден хоть какой-то выход, то, что нашел Федотов, хотя бы вот какой-то выход. Это сделано с помощью Совета. Встретились с Путиным, Путин дал указания. И какой-то процесс, по крайней мере, ну, в каком-то направлении сейчас идет.
Не сильно вас грузит то, что все вопросы у нас решаются через Путина, от детских площадок там, да, и подарков там девочкам.
Да, конечно, это идиотизм абсолютный. Абсолютный идиотизм. Абсолютный идиотизм, да.
Но
улучшаться это не будет.
Вы считаете, что надо продолжать работать в этом направлении, чтобы хотя бы вот, ну, как это называется, там, теория малых дел, да, теория давления на власть. Я даже не знаю, давлением на власть, наверное, даже нельзя назвать.
Ну, вот смотрите, я еще один приведу пример. В начале осени прошлого года статью о клевете вновь вернули в Уголовный кодекс.
Да.
И когда у нас была, это единственная, собственно говоря, за все время встреча с Путиным, то я назвала несколько причин, по которым осложняется жизнь журналистов. И одна из них в том числе это возврат статьи о клевете. И Путин дал указание, чтобы Совет разработал свой вариант звучания этой статьи. Мы это сделали. Там сейчас правовое управление администрации каким-то образом нам отвечает, чем-то не согласно. Но, по крайней мере, на это хотя бы было обращено внимание. Безусловно, время прошло. Люди уже осуждены. Как, например, руководитель общественной организации защиты прав потребителей Аншаков. 100 тысяч ему штраф за то, что якобы он оклеветал руководителя фонда Храма Христа Спасителя под Девалина. Причем в моем же интервью.
С вами чем эпизод закончился? Вас же тоже привлекали.
А как раз по этой же статье, да. Но я была свидетелем. Я свидетелем была. Здесь очень важно, конечно, для журналиста сохранять аудиозапись интервью, поскольку я всегда сохраняю записи, никогда не придумываю за людей слова. Но, тем не менее, это очень неприятная вещь, и допросы, и всякие там желания получить подписку о неразглашении и все прочее.
Смотрите, я вообще, в принципе, сторонник любых советов, которые облагораживают действия власти, потому что власть всегда имеет тенденцию действовать достаточно грубо, резко в своих собственных интересах, в интересах элит, с которыми она связана. Но, тем не менее, вам хочется приводить вот контраргументы. Есть одно расследование, есть другое. Это самое дело общественной экспертизы по делу Ходорковского, из-за которого началась уже достаточно серьезная катавасия. Я напомню, кстати говоря, вы же не только общественной работой занимаетесь. Обозреватель «Новой газеты», так называется ваша основная должность на этот момент. Да. И вот статью, замечательную интервью с Татьяной Морщаковой.
С Тамарой Морщаковой,
простите, да, я Тамара как раз недавно прочитал, с Тамарой Георгиевной, где вы пытались эти же самые вопросы выяснить. Вот нет здесь такого раздвоения, что в Совете вы пытаетесь одно сделать, а потом говорите с людьми, которые показывают...
Нет, я говорила, у меня есть отличительная такая черта, не очень хорошая для журналиста и вообще. Я не умею врать, поэтому я всегда говорю ровно то, что я думаю. И на встрече с президентом Путиным я как раз говорила ровно о том, что у нас нет свободы слова в стране, о том, что невозможно работать на телевидении, что я на нем не работаю уже почти 8 лет, и так далее, и так далее. Поэтому то, что я говорю где-то, я говорила ровно и когда говорила на этой встрече с Путиным. Что касается экспертизы, то это просто безумие, и это... В условиях, когда можно придумать все и возбудить дело просто потому, что человек существует, поэтому здесь может быть все что угодно. Что касается экспертов, то это просто действительно стыдно. Это не мы просили, это не этот состав совета привлекал экспертов и так далее. Тем не менее, совет, я считаю, абсолютно правильно сделал, высказался и попросил извинения у экспертов за то, что их таскают. То есть от себя мы выразили свою точку зрения на это происходящее.
И при этом считаете, что все-таки польза, которую вы можете принести в Совет,
Польза минимальна. Но если от этого вообще отойти, этого не делает, например, ну, тогда, по крайней мере, не будет хотя бы каких-нибудь маленьких шажков в том, чтобы отменить эту статью о клевете или ее пересмотреть. Или с этим НКО. Маленькие шажки в той ситуации, когда закручиваются абсолютно гайки, когда депутаты строчат свои репрессивные законы, надеются, что сейчас совет, который не является никаким ни законодательным, ни исполнительным органом, он просто совещательный орган и не обладает никаким, собственно говоря, действенными методами и воздействия на власть, то те маленькие шажки, которые мы делаем, я считаю, что они тоже важны в нынешней ситуации. Конечно, хотелось бы больше. Я просто уверена, что из того, что мы пытаемся сделать, получается, может быть, 1%. Но он получается все-таки.
Напомню, Елена Масюк, гостья программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Эта программа ретранслируется по сетевизору. Надеюсь, по крайней мере, не вижу сообщений, которые... Вам в мою тему. Эх, Леночка, что можно донести до господина Путина? Не лицемерьтесь вашими именами, Масюк, Лукин, Федотов и прочее. Он просто прикрывается и творит свои черные дела. Обидно за вас и за себя, считает Искандер из Казани.
Ну, что я могу сказать? Можно так считать, да, конечно. Я еще раз повторяю, эта власть не уйдет ни сегодня, ни завтра. А нам жить, и Искандеру тоже, и другим тоже людям. И поэтому нужно попытаться что-то сделать.
То есть вы не собираетесь уезжать из этой страны, от этой власти?
Нет, знаете, что если бы, наверное, мне было лет на 25 меньше, наверное, бы уехала, да. Но с профессией журналиста крайне сложно не в своей стране работать.
Ну, смотрите, у вас бэкграунд журналистский какой-то, а мы что-то связанное с CNN сейчас не
ну,
буду...
Ну, что для того, чтобы работать, в любой западной компании, нужно прекрасно знать язык без любых каких-то акцентов и вообще... Нет, это сейчас уже поздно. Но когда я занималась преподаванием, то я всем своим студентам настоятельно советовала учить языки и уезжать. Потому что я считаю, что это лучший вариант. Это лучший вариант.
То есть вы думаете, что в России нет перспектив для журналистов, по крайней мере?
Ну, то, что сделали с телевидением в 2000-х годах. Фактически нет информационно-публицистического вещания. Его нет просто. То, что постепенно сделали с газетными, с печатными СМИ, теперь это делается с интернет-СМИ, то если наблюдать всю эту тенденцию, то пока просвета нет. Только все наоборот, только все закручивается.
Но вы телевидение совсем не забросили. Вы продолжаете же снимать, по-моему, документалистику какую-то.
Нет. Телевидение все. Когда я ушла с России, это был 2005 год, для меня это было... Годы были очень тяжелые, потому что...
Мы встречались когда-то в 2006 году, в прошлый раз.
Да. И, конечно, мне казалось, что это все временно. И через какое-то время все-таки свобода вернется на телевидение. Но я глубоко заблуждалась, как и многие. И поскольку все-таки телевидение было моей... Телевизионная журналистика была моей любимой. Любимой профессии, то это было очень тяжело, это было очень болезненно, но это как несчастная любовь. Ты страдаешь, а потом вдруг какой-то момент ты понимаешь, о, Господи, что я любила или кого я любила. Вот теперь это ровно так, поэтому мне телевидение абсолютно по барабану.
То есть 5 ТЭФИ, которые там есть, и международные призы, которые вы получали за документалистику, они не греют уже?
Нет, ну, безусловно, ТЭФИ это очень, очень значимый, очень...
И они, кстати, были не только за НТВ-шный период, насколько я понимаю.
Нет, это было на России, на НТВ, да. Ну, не я одна, получив ТЭФИ, потом была вынуждена уйти с телевидения. Такая же ситуация была с Парфеновым, с Олей Романовой и так далее. В нашей действительности награды, статуэтки ничего не значат. Пинком под попу, если ты не устраиваешь, и до свидания. Поэтому все делается очень быстро. Телевизионные начальники все те же, ничего не меняется, застой абсолютный. Поэтому говорить о какой-то перспективе моего возврата на телевидение нет, не приходится. Поэтому уже нет никаких даже иллюзий.
А вы же вели какие-то программы на телеканале «Стрим», если я не ошибаюсь?
Да, это был... Да, ну это был... Это был, была такая серия интервью с людьми, но опять-таки можно говорить обо всем, кроме политики, социальных, острых вещей. Потому что все боятся, что закроют этот канал. Потом был проект для... канал «Время», это спутниковый канал, относящийся к Первому каналу. Ну, то же самое. Все острого ничего нельзя, про политику ничего нельзя, все вокруг да около. Поэтому заниматься такой имитацией деятельности, лишь бы только оставаться в работе, связанной с телевидением, уже нет, уже все. Больше неинтересно.
А интернет-телевидение, на ваш взгляд, перспективы не имеет? Ну, один из свежих примеров – это Шац и Лазарева, там телевидение на коленках,
которое
довольно активно просматривает свой канал там на Ютубе, либо на, да, много, собственно, различных.
Понимаете, ну, телевидение на коленках – это малозатратное финансовое мероприятие. И потом, мне кажется, что любое то, что сделано на коленках, долго просуществовало. Не может. Нужно качество все-таки и звука, и видео, и содержательной части. Поэтому то, что есть на сайтах видео, чаще всего это действительно очень плохо, потому что это делают редко, когда это делают телевизионщики, это делают газетчики, а это все-таки другое восприятие журналистики.
Общественное телевидение России.
Ой, это вообще полный отстой. Это удивительно. Это просто телевидение нонсенс. И, конечно, это очень странная вещь. Анатолий Григорьевич Лысенко, у которого я работала еще, когда он делал «Взгляд», и я ему за этот период очень благодарна, вдруг делает то, что просто даже телевидением назвать нельзя. Если... Хотя бы если они не решили не говорить о политике, они решили не говорить о социальных вещах, а они говорят только о каком-то синокосе, о том, что какой-то воздушный шарик куда-то запустился. Но это не телевидение, это какое-то хоум-видео, на которое государство потратило очень-очень много денег и продолжает тратить. И им, по-моему, наплевать на рейтинги, они сами с собой тусуются, смотрят, наверное, сами из себя, не знаю. Но это позор, это позор. То, что делает общественное телевидение.
Подождать до осени, потому что там еще были сроки запуска.
Понимаете, в чем дело?
Когда серьезный канал, конечно, запускается довольно долгое время.
Понимаете, в чем дело? Когда Анатолий Григорьевич Лысенко сказал, вы не судите строго по первому дню премьеры 19 мая, потому что это премьера, и это у нас, значит, презентация нашего канала, я его включила, но по логике вещей все-таки, когда презентация, то выдают все самое лучшее, все самое красивое. Здесь же это было просто полный ужас был. И за это время, ну, несколько раз я включала, смотрела, но, ну, может быть, там минуты полторы, но больше мне не хватало.
В чем причина? Столько поколений телевизионных журналистов, переходящих с канала на канал или уходящих в небытие с какого-то канала по каким-то там причинам, говорили о том, что нам нужно реальное общественное телевидение, которое есть практически во всех европейских странах и так далее, и тому подобное. Пример BBC у всех, соответственно, перед глазами. Почему у нас не получилось? Это случайно не получилось? Либо что-то не так было заложено? Либо
нет,
вообще, может, не нужно?
Нет, ну, смотрите, я опять-таки не знаю, что у них внутри, что они для себя поставили. Почему нет политики вообще? Почему нет никаких общественных, публицистических каких-то шоу?
Андрей Дуркин, по-моему, что-то ведет. Вот,
я не могу резко говорить по поводу своих коллег,
да.
Но по телевизионному я скажу просто одно, что касается ремесла. Это сделано крайне плохо. Когда невозможно вынести на экран реально существующие разногласия между политическими какими-то слоями населения, между теми проблемами, которые есть, и когда не приглашается оппозиция, когда не высказываются претензии к власти, то что это может быть за общественное телевидение? Посевную, но это сельский час, но это в советское время, и то пропагандисты были лучше, нежели на общественном телевидении. Это вообще просто не телевидение, и это очень обидно.
Напомню, Елена Масюк в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». NSEL прислал сообщение до эфира. Еще благодарить вас за статью «Двушечка». Развернутая, интересная, часто неожиданная для меня пишет информация Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой.
Спасибо.
Планируете ли вы продолжение? Я тоже с удовольствием прочитал, кстати, вот постфактум, увидев этот вопрос, да, и оторваться не мог, получил чисто вот такое читательское, я бы сказал, профессиональное удовольствие от чтения вот этого. Как родилась идея? Да там еще и другие вас зовут, тоже в тюрьму приехать потом уже, когда приговор будет доведен. Это особый жанр, либо какое-то неравнодушное отношение к девушкам, либо тема вас взяла совсем. Ну что поделаешь, пусть вот они определили, собственно, часть развития страны, наверное, и журналистского сообщества за последний год. Полтора.
Я согласна абсолютно с вами. Я не судебный репортер и не хожу и не ходила на различные судебные заседания, но на Pussy Riot так уж сложилось, что я пошла на эти заседания, потому что до этого у нас была с девушками заочная переписка, когда они находились в СИЗО, и это публиковала «Новая газета». И вот этот процесс, вот он по мне как-то переехал просто вот как танк какой-то, потому что я увидела своими глазами воочию, каким образом с любым человеком могут поступить просто как с вещью. Вот сидит судья Сырова, ей глубоко наплевать. Лает собака, не слышно, что говорит адвокат. На девушек эта собака бросается. Девушкам не дают ни есть, ни пить. И абсолютно все по барабану. Все по барабану. Считается, это какие-то... экспертизы на основе каких-то трактатов там 7-11 века. Бред, еще раз бред, но тем не менее выносится этот приговор. Поэтому, конечно, что касается Pussy Riot, моя точка зрения, что я никогда их за это не осуждала, и мне понравилась эта акция. С точки зрения человеческой, с точки зрения журналистской.
Понравилась
мне эта акция, и здесь, безусловно, нет никакого хулиганства. Ну, возможно, действительно какое-то административное нарушение, я не знаю. Но они выразили суть происходящего. Вот это слияние церкви и навязывание религии, навязывание вот этих церковных каких-то догм людям, которые не верят в Бога, не хотят верить в Бога. И вообще у нас церковь отделена от государства. Поэтому это... Это все было мерзко, каким образом с девушками поступили. И поэтому было обращение Маши Алехиной в Совет по правам человека с тем, чтобы Совет приехал на один из ее процессов в январе. Если я не ошибаюсь, это была отсрочка приговора до исполнения 14 лет ее сыну. И вот мы, несколько членов совета, поехали туда. И...
Вы были в их числе, да?
Да, я была в их числе, и мы достаточно много нашли, что в этой колонии какие есть нарушения. Ну, например, как раз вот в «Новой газете» об этом было написано. Мы смогли это, собственно говоря, показать наглядно, что это нарушение закона о том, что Алехину поместили в один отряд с женщинами, уже ранее осужденными, которые должны содержаться или в отдельной колонии, или в отдельном отряде, никаким образом не соприкасаться с первоходками.
Там было по-другому. Не ее поместили, а скорее их, по-моему, привели, насколько я помню, статью читал буквально недавно.
Вскоре
после того, как появилась Алехина, соответственно.
Да, там было, она пока их перевели из другого отряда в этот отряд, куда ее из карантина поместили. Ну, та же самая ситуация была с Толоконниковой, потому что есть такие значимые фигуры, которые, я считаю, что мы должны, по крайней мере, следить за тем, каким образом они отбывают свой срок.
Что самое важное вы вынесли для себя, как журналист, ну и для ваших читателей из вот этого посещения? Ну, понятно, что в тюрьму, в колонию лучше не подать, это естественно. Понятно, что права человека там, надо забыть об этом, просто даже не вспоминать. Тем не менее, и одна, и другая девушка дают интервью, очень делают их соседи там по отряду, да, их сотоварки, да, или как это можно
Нет,
назвать?
со мной разговаривали.
Или разговаривали.
Нет, это же мы же ездили не только исключительно к Алехиной и к Толоконниковой. Мы ездили в несколько колоний, и поэтому в колонии Алехиной с нами очень многие женщины разговаривали, и потому что они сообщали, потом были прокурорские проверки, потом сняли там нескольких людей из должности и так далее. То есть это не прошло так просто для этой колонии, не прошел так просто туда наш приезд.
Угу. Так что это можно тоже занести в плюс, соответственно, вашей работе в этом совете.
Ну, да, отчасти. В какой-то степени.
Да, то есть хуже там не стало, по свидетельству тех, кто там остался, либо больше не связывались?
Нет, мы связываемся, мы держим это как-то под контролем с помощью местных правозащитников. Нет, хуже не стало, потому что, слава богу, все-таки информация оттуда идет.
Напомню, Елена Масюк в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Мы делаем перерыв на 2-3 минуты буквально на новости и рекламу и снова вернемся в эту студию.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что моя сегодняшняя гостья – журналистка Елена Масюк. Лен, вот мы с вами говорили сейчас о Пусси Райт, может, еще продолжим, и люди здесь свои мнения высказывают по этому поводу. А ведь я подумал, что у вас что-то есть общее, в том смысле, что вы тоже такая отвязная была, как из интервью, из своих выступлений, такая бесшабашная, бесстрашная во время... журналистской активной деятельности по боевым точкам-то помотались.
Нет. Знаете, прежде чем сделать какой-то, как говорите, бесшабашный поступок, он долго анализировался, и существовал план этих якобы бесшабашных поступков.
Не, ну, судя по тому, что Алёхина говорит в вашем интервью, там тоже был план, и, в общем, она нисколько не сожалеет о том, что было, и сожалеет только о том, что вот эта группа Pussy Riot, она вроде как уже...
Я не имею права пока говорить, пока девушки сидят, но...
То есть там не все было в этом интервью, да?
Да, конечно, как и любого интервьюера, я никогда не ставлю то, что не говорят просто по-человечески во время беседы или после самого интервью. И поэтому есть, собственно, одна очень важная вещь, каким образом на девушек вышли. Ну, может быть, они сами это расскажут, когда выйдут.
Угу. То есть вы не приоткроете даже кусочек?
Нет, ни в коем случае. Пока девушки сидят, нет, конечно.
Они, тогда скажите такую вещь.
Это к вопросу о плане. План может быть.
Да, о плане может быть.
Но не надо лишних людей посвящать.
Они действительно не жалеют о том, что оказались в этих условиях, хотя третьих, ну, они вообще не втроем, а вчетвером там были, осталось на свободе, да, по решению, да, и кого-то и найти не могут. У них вот нет как бы внутренней там...
Нет, насколько я понимаю, найти-то могли всех, и имена их известны, но решили ограничиться, видимо, тремя.
В этом смысле эти три оказались показательны для этого процесса. Хорошо, к вашей бесшабашности или бесшабашности вас вот по прошествии, ну, уже 15, больше, наверное, лет прошло, да, с вот этой, с чеченских тех событий, да, за вашими плечами много там военных компаний разных, как журналиста. Жизнь в этом смысле немножко обломала, вы поняли, что вот у военной журналистики там или у журналистики конфликтов немножко не женское лицо, и вам не стоило.
Нет, абсолютно.
Сожаления нет по этому поводу.
В чем должно быть сожаление? Я всегда говорила о том, что журналистика не делится на мужскую и женскую. Это все зависит от характера, от желания делать определенные темы. Может, какой-нибудь мужчина прекрасно сделает о балете в Большом театре. Ну, почему же ему отказывать в этом? И зачем, почему надо отказывать женщине в праве поехать, например, в Сирию и сделать оттуда материал, который она считает нужным?
А вы бы сейчас поехали в Сирию, если бы серьезная телекомпания вас туда отправила? Или в Египет?
Я не могу сказать. Это чужие конфликты, они по-другому воспринимаются. Не могу. Вот говорить «если бы», в зависимости от ситуации. Я не могу сказать, что «нет», например. Но это чужие конфликты, они всегда другие. Я была, например, в Таджикистане, в Афганистане. Это все по-другому воспринимается. Во-первых, большая сложность в том, что ты не знаешь языка. Поэтому здесь нужно искать переводчика. Это ты во многом свою жизнь и жизнь своей съемочной группе отдаешь в руки этого переводчика. Ты же не знаешь, что он будет говорить, да? Может быть, он тебя продаст за твоей спиной. Поэтому тут и потом невозможность разговаривать напрямую с людьми. Это тоже очень-очень плохо. Поэтому я не могу сказать, я не знаю.
Но задор остался еще журналистский такой, потому что, ну, скажем, фильм один из самых известных ваших, это был о криогенном там замораживании, по-моему, да?
Ну, я не могу сказать, что он был очень-очень... Нет, но это был один из... Ну, например, четырехсерийный фильм, который я делала «Иероглиф дружбы», о так называемой российско-китайской дружбе, после чего я вынуждена была уйти, его по цензурным соображениям не пустил канал «Россия». Это никакого отношения к боевым действиям не имеет. Поэтому съемки в зоне каких-то вооруженных конфликтов – это была часть моей журналистской работы, но отнюдь не приоритет и не единственное, что я могла и хотела делать.
Угу. Просите ваше мнение по самым разным вопросам. Нет, подождите, давайте добьем сначала вот эту довольно старую историю. Сейчас, если вернуться к интервью с Басаевым, то самое знаменитое интервью, которое вы брали...
После Буденновского, имеете в виду?
После Буденновского, да, потому что интервью было несколько. Если бы снова выпало, снова взяли бы это
интервью? Да, абсолютно.
Интервью.
Абсолютно.
Почему? Чем руководствовались?
Я говорила уже много раз, что то интервью с Басаевым было не просто интервью, а то интервью было... возможностью показать власти, что власть врет, потому что Басаев был не где-то там в Пакистане, как говорило руководство тогдашней страны, а он находился в Чечне. Его выпустили если я не ошибаюсь, это село Зандак. Поехал он в сторону Даргу, прекрасно себе из Дагестана в Чечню, и там скрылся. Ну, зачем же было выпускать? Чего же не разработают-то план по его поимке? А потом говорится, а его нету, мы его не можем поймать, потому что он в Пакистане. Ну, вот это вот вранье, вот этот сам факт найти Басаева через 3 дня после того, что он ушел от федеральных войск, он ушел, и найти его в Чечне, это было своего рода таким вызовом власти, журналистским вызовом показать, что власть врет. А каким образом показать, что власть врет? Только взять интервью, только записать его. Но дальше была большая проблема вывести это интервью, перегнать его и так далее. И чтобы компания, даже себе сейчас представить, что какая-нибудь компания бы выдала это, да нет, конечно. Это опять уровень смелости и уровень открытости тогдашнего телевидения и общества, и то, что сейчас мы имеем.
Время было бурное, вспоминается еще и обвинение Березовского в адрес Гусинского по поводу вообще всей деятельности телеканала НТВ в Чечне. Сейчас вот через эти 15 лет не пересмотрели свои оценки, никак это не отразилось?
Вы знаете, что говорил Гусинский Березовскому, а что говорил Березовский Гусинскому, это остается между двумя этими людьми, одного из которых уже нет в живых. Поэтому...
Там была просто публичная пресс-конференция или выступление Березовского записано.
Ну, Березовский это... много что говорил публично. Это не факт, что этому надо верить. Спросить мы уже у него не можем. Поэтому пусть остается так, как оно было. Поэтому я знаю, что ни мне, ни моим коллегам никто не платил за то, что мы там работали. Мы получали зарплату в телекомпании НТВ, как и все остальные, кто не ездил в Чечню в то время.
Будете писать книгу потом когда-нибудь, когда вообще все осядет?
Не-не-не. Это, знаете, столько писателей, я останусь читателем.
И даже то, что остается из тех интервью, которые берете, как с Пуссирает, так и, возможно, и с Шамилем Басаевым, и с другими известными персонажами, с кем общались.
Понимаете, тележурналистика, вообще журналистика, это достаточно скоропортящийся продукт. Поэтому интервью с Пуссирает интересно было вот тогда, когда я взяла эти интервью, это было в январе, если я не ошибаюсь, этого года. А сейчас бы я, наверное, спрашивала их о других вещах. То же самое интервью с Басаевым. Я поэтому, наверное, не выкладываю, например, в интернете свои материалы, не только касающиеся Чечни, но и вообще других тем, когда я работала на НТВ или на России, потому что все это уже по-другому воспринимается. Это уже становится хроникой. Поэтому всему свое время. Я не вижу смысла брать интервью, а потом, как некоторые там мои коллеги, по крайней мере, на телевидении, я знаю, потом это публикуют в книгах. Ну, вот книга есть. Я без книги проживу.
Елена Масюк, вопрос от наших слушателей. Гарантии. Его интересует, меня интересует, пишет он, мнение по Сноудену, Лашову, Навальному, по почившему в БОЗе, цитирую, КСО, соответственно, Координационном совете оппозиции. А давайте по современным проблемам пройдется. Вас волнует вообще? У вас есть мнение по этим вопросам? Давайте начнем с оппозиции, да, как тема, которая последние 1.5 года, ну, уже, наверное, затихает эта тема, но, тем не менее, довольно активна была.
Это очень печально, что загнулся этот Координационный совет оппозиции, но, наверное, этого и следовало ожидать, потому что все люди с амбициями, а людям с амбициями очень тяжело договориться друг с другом.
За его пределами тоже немало, в общем, людей с амбициями. Но они, правда, не договаривались, а эти обязались договориться, и, тем не менее, как-то не договорились.
Да, в итоге, действительно, я даже вот сейчас подумать, а что они, собственно говоря, сделали такого масштабного за то время, что их избрали, и они назвались Координационным советом оппозиции. Да ничего, пожалуй, собственно говоря. Ну, назначали какое-то время митингов, подавали какие-то заявки. Ну, не знаю.
Вы сами ходили на митинги, участвовали?
Да, конечно, конечно. Но последний раз я была на митинге в июне прошлого года. И когда вот тогда я, наверное, поняла, что это последний митинг, на который я пойду.
Почему? Вот это не имеет значения это для развития, и лучше участвовать, соответственно, в Совете при президенте?
Нет, одно к другому совершенно не имеет. Вот даже сейчас, когда Совет входит в качестве наблюдателей общественных на эти митинги, я не хожу. Нет, ну потому что уже пришло понимание, что от этих митингов, что упущен какой-то момент, и ничего уже не поменяется. Просто ходить на это.
Вообще люди могут у нас в стране выйти на митинг? Есть ли события, которые может их вывести в количестве нескольких миллионов хотя бы?
Только отсутствие, если только какие-то экономические будут проблемы, я так думаю. Потому что все настолько заняты собой, отсутствие колбасы, так если примитивно говорить.
То есть вообще невысокого мнения о развитии общественного в России, насколько я понимаю, жизнь к этому подводит.
Ну, сколько собирали протестные митинги людей на периферии? Крайне мало. Это в основном была Москва и Питер. Поэтому надеяться, что люди выйдут просто за свободу, да нет.
Общество будет меняться у нас все-таки в какой-то обозримой перспективе, потому что тебе тут говорят, Елена, как это уезжать, а кто будет защищать, это возвращаясь к началу разговора, а кто будет защищать ослабших, но прекрасных людей, сколько их уже ушло прекрасных, любовь из Самары, обращение к вам лично.
Ну, я сказала, что я уезжать не собираюсь, и объяснила, по какой причине, вот, а что касается защищать... Знаете, не нужно брать невозможных обязательств на себя. Что я могу делать, то я делаю.
А что вы можете? Вы для себя решили, что вы можете делать уже?
Ну, во-первых, что касается моей профессии. Я ее делаю и делаю всегда честно. Поэтому у меня сейчас нет возможности заниматься, например, своей профессией тележурналистикой. И я занимаюсь просто журналистикой. И считаю, что делаю опять-таки это честно. По возможности. А что касается совета, я тоже объяснила, что какие-то вопросы мы пытаемся их решить. И не идем на сделку со своей совестью.
Хорошо, по будущей работе, вот из того, что, скажем, Гаранти перечислил, Сноуден, Урлашов, Навальный, ну, Сноуден далеко, хотя я хотел сказать далеко, да, и, в общем, даже сказал далеко, никто не знает, где он,
да,
в конце концов.
Да.
Вам интересно было бы его проинтервьюировать?
Может быть, может быть.
Ну, без особого энтузиазма. Да. А Урлашов, а Навальный... Ну, давайте, раз уж начали о КС оппозиции, соответственно, и о Навальном поговорим, как человек, который набрал больше всех голосов. И так, в общем, казалось, что должен был бы объединить всех этих достаточно разнородных людей. Что вы думаете о его судьбе избирательной и вообще о нем?
Я, конечно, безусловно, это будет очень печально, если срок будет реальный, а не условный. В той ситуации, в которой сейчас есть Навальный. Что касается того, что он точно так же, как все лидеры оппозиции, упустил этот момент, когда можно было заставить власть изменить ситуацию в стране.
Поэтому... Правильно ли я понимаю, что вы ему сочувствуете, в принципе, в его деятельности?
По-человечески, да, конечно, по-человечески, да. Но с точки зрения того, что они упустили возможность, у них был огромный кредит доверия от населения. И с моей стороны тоже, как и многих других. Надеяться, что им удастся во второй раз вскочить на эту подножку такого протестного движения и вновь быть лидерами, я сомневаюсь.
Но у Навального есть, в принципе, политические перспективы? Потому что одни говорят, что он единственный вот молодой харизматичный лидер, а другие говорят, что у него нет никакого опыта, и он совершает там неверные шаги.
Знаете, я скажу цинично, если его посадят, то да. Если не посадят, то нет.
А у выходящего, ну или планирующего выход через год с небольшим, соответственно, Ходорковского, есть какие-то перспективы? Вот уж человек, который был посажен.
Да, перспективы, конечно, есть, но у меня есть почему-то внутреннее ощущение, дай бог, чтобы я ошибалась, он не окажется на свободе, пока у власти Путин.
То есть вы думаете об этом так называемом третьем деле Ходорковского?
Да, но поскольку оно выделено из главного дела, все идет под этим же номером, то есть эти дела можно плодить до бесконечности.
Угу. И сколько, вы думаете, нынешние элиты, нынешняя власть будет у власти, и как произойдет смена? Потому что разные совершенно сценарии, совершенно спокойных, с новым наследником до апокалипсических рассматривают, что все будет порушено.
Мне кажется, что все зависит, опять-таки, от экономического, от экономики и от благосостояния людей. Будет ли наш народ дальше это терпеть? Или жизнь ухудшится, и тогда он подумает, и народ подумает и о свободе в том числе.
То есть тот же самый вопрос нефти и газа. Будут нефть и газ, ну, беру в кавычках, да, то есть природные ресурсы, на которых Россия сможет жить, и все будет хорошо, как в конце там нулевых годов, скажем, до 8-го.
Думаю, что да. Думаю, что да.
То есть особой перспективы не видите. По-журналистски, что вас сейчас интересует? О чем будет, приоткройте завесу тайны, следующая статья? Или над чем думаете по-журналистски? О чем будете писать?
Ну вот по-журналистски я не раскрою, не скажу. Это же... Вы же это сами знаете, Сергей, что... Чего ж бежать-то впереди паровоза?
Ну, естественно, когда будет сделана работа, тогда и можно будет ее показать. Максим спрашивает, интересна ли вам тема выборов в России?
Выборов в России?
Ну, в частности, в Москве, наверное, то, что в этом году и в Подмосковье.
Нет, абсолютно неинтересно.
То есть вы не верите, что выборами можно что-то реально изменить?
Я просто не верю, что выборами? Это выборы будут, и все.
То есть эти вопросы, которые ставились в конце 2011 года и которые были подкреплены в том числе и массированным движением, они, на ваш взгляд, не решены и не могут быть решены в принципе?
Нет, они могут быть решены, но они не решены. И то, что выборы в Москве назначены так внезапно, что альтернативные кандидаты, естественно, не имеют времени, чтобы подготовиться вообще...
Ну, для власти у нас снег всегда падает внезапно, для оппозиции у нас выборы назначаются внезапно. В общем, кажется, что могли бы, наверное, подготовиться и задуматься.
Ну,
если
выборы...
есть еще единый день голосования, есть срок, который...
Да, но в Москве не должны были быть выборы в этом году. Поэтому это все внезапно случилось. Нет, я не верю в честность. Я думаю, что будет очередная попытка сделать такое количество голосов, как нужно власть. Я думаю, что они это сделают. Все останется так, как есть.
За Прохорова пошли бы голосовать или нет?
Посмотря, кто был бы рядом.
За кого бы пошли? За Навального? За Митрохина?
Нет, надо смотреть весь список, Собянина. Пожалуйста.
А, список партии, кто там стоит рядом.
Да нет, весь список, пожалуйста, огласите.
Тогда ну, вот скоро его огласят, тот список, который останется. Или вы уже решили, что не пойдете на эти выборы? Либо за...
Нет, я не вижу кандидата, за которого бы я хотела проголосовать.
То есть в данный момент его нет. 6 лет назад, когда мы встречались, вы, собственно, работали преподавателем на журфаке, угу. И потом еще в какой-то организации. Чего вы отказались от этой деятельности? Захотелось вот такой конкретной работы, или вы ее просто журналистскую никогда деятельность не прерывали? И что сейчас из себя представляют молодые журналисты? Потому что, честно говоря, вот так с тревогой я гляжу на наше поколение, да, вспоминаются эти слова. Напор есть, драйв есть, гениальность, креативность вроде как есть, а вот ремесла чего-то не чувствуется. Такое ощущение, что вроде даже из нашего поколения как-то и учились, наверное, не все. Я, например, журналистике научился, многие на их тоже не учились журналистике, а как-то вот усваивали это в практике реальной жизни. И профессионализм откуда-то брался и появлялся. Будут у нас в ближайшее время профессионалы-журналисты?
Что касается преподавательской работы, я ей больше не занимаюсь совершенно принципиально. Мне это ужасно надоело. Опять-таки, когда я ушла с телевидения, я надеялась, что через какое-то время туда смогу вернуться, как я уже сказала. И я вспомнила такую замечательную фразу сказал Ясин Николаевич Засурский на какой-то встрече на журфаке, что если у вас будет какой-то перерыв между вашими каналами, где вы будете работать, то приходите на журфак преподавать. Это очень достойное место для того, чтобы пересидеть, что ли, этот период. И вот я вспомнила слова Ясина Николаевича, ему позвонила и, собственно говоря, 4 года я действительно преподавала на журфаке. Вначале мне было интересно, получится ли у меня или нет, но получилось очень хорошо. Потом я преподавала еще в нескольких телевизионных вузах. Но мне действительно это жутко надоело. Что касается частных вузов, то группы огромные совершенно. Формируются огромные группы, и заняты руководители этих институтов только зарабатыванием денег. Как можно преподавать журналистское мастерство, когда у тебя в аудитории сидит 120 человек? Ну, никаким образом. Поэтому на каком-то этапе мне стало просто все это очень скучно, неинтересно. Рассказывать одно и то же я не люблю и не умею. В общем, я посчитала для себя более невозможным. У меня было много еще приглашений различных в разные вузы, но я всем отказываю и не хочу, больше не хочу. С этим все закончено. Что касается качества, я абсолютно с вами согласна. Потому что, когда, наверное, мы учились, то это были требования. Требования коллектива, куда приходишь работать, требования преподавателей. И тогда вот то самое ремесло, его учили этому ремеслу, ты учился сам, чтобы соответствовать. А сейчас никто не требует, к сожалению, качества журналистики. И поэтому этого ремесла и нет.
То есть вам пока некем гордиться из ваших учеников,
нет,
которые
нет, почему
выпустили,
же?
Или есть?
Я же все-таки я им преподавала. Нет, есть, есть. Почему же? Нет, есть очень хорошие и девочки, и мальчики. Я ими очень довольна. Они работают на телеканалах. И я вот просто очень довольна, что они делают. Но до сих пор, если я вижу что-то, какие-то их материалы, я им говорю, что не так. Надеюсь, они меня не обижаются. Но нет, есть, которым я очень, очень довольна, и они состоялись в профессии.
Вопрос от провинциальной. Что, на ваш взгляд, следует делать с провинциальным журналистом, работающим в муниципальных СМИ? Уходить из профессии или писать на тему природы и погоды? Потому что писать о власти, экономике, ЖКХ, политике и т.д. нельзя.
Это вот та же самая ситуация, как, видимо, как общественное телевидение. Только им еще сложнее, потому что выбора места работы фактически нет. Не знаю, мне сложно посоветовать. Это действительно должен решать сам, каждый для себя. Вопрос, если уходить, то куда уходить и кто будет содержать, на какие деньги жить? Или ну, оставаться и прогибаться? Это очень сложно. Это каждый должен для себя сам решить. Уйма моих коллег, которые остались на каналах, они прогнулись прекрасно. Зарабатывают, прекрасно живут. Не знаю, что у них с совестью, но во всем остальном, видимо, они в шоколаде.
Ну и, возможно, один из последних вопросов. Вернемся к гарантии, который просит вас по Сноудену что-нибудь, ваше мнение, высказать. Потому что кейс на самом деле любопытный. Сноудена, до него были еще, соответственно, и другие люди, которые опубликовывали эти вещи. На ваш взгляд, это вот человек случайный, там, условно говоря, сумасшедший. Да, потому что ну, предателем его назвать вроде как сложно. Он... Хотя, собственно, его ищут за то, что считают предателем, человек, работавший спецслужбам. Ну, герой, либо предатель, собственно, хотя бы в этой...
Ну, это как обычно. Для одних герой, для других предатель. Вы знаете, я не могу сказать, что как-то вот судьба этого человека меня очень сильно беспокоит.
Судьба человечества без откровения этого человека, так же, как без откровения других людей, которые были до него... Тоже не беспокоит. Он сделал что-то важное для человечества. То есть, действительно, те, кто его защищают, и он сам говорит, что он раскрыл глаза на то, что делают спецслужбы с другими людьми. Вас эта тема не особо тревожит? Либо вы и так все знали, и поэтому ничего нового для вас он не сказал?
Нет, ну не все, конечно, я знала, но это, ну, как-то, в общем, предположить можно было.
Угу. То есть, ничего это... А чья судьба вас вот сейчас больше всего беспокоит? Если судьба Сноудена не беспокоит, идти на выборы не собираетесь. Есть ли вот человек, в ком сходится ваш такой человеческий или журналистский интерес?
Есть, да, но я помолчу. Как журналист.
Тоже не скажете, как журналист. Это один из героев вашей будущей публикации.
Нет, это есть план. А о плане надо молчать.
В плане надо молчать. Ладно, последнее. Журналистика, она умирает, замирает, либо переходит в какие-то другие формы. Вы сами, кстати, в блоговой журналистике там участвуете, либо считаете, что это слишком низкая профессиональная
Нет, почему же? У меня есть блог на «Эхо Москвы», я иногда что-то пишу. Нет, это как раз мне кажется, что блоговая журналистика как раз переживает очень хорошие времена, как раз в силу того, что привычная журналистика фактически в России умерла. Поэтому мне кажется, что да, конечно, блоговая журналистика – это очень важно. Что касается газетной журналистики, то очень мало изданий осталось, где журналистика, а не где пропаганда.
Елена Масюк была гостьей программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Лена, спасибо большое за то, что пришли, спасибо, отвечали Сергей. На наши вопросы. Счастливо, удачи. Ждем новых материалов.
Спасибо большое. Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзу.